тот же день перед вечером пошел отец Яков париться в баню. Вернувшись, сел у камелька против царевича пить горячий сбитень, дымившийся в котле из яркой красной меди, в которой отражалось красное, как медь, лицо протопопа. Пил, не торопясь, кружку за кружкой, и вытирал пот большим клетчатым платком. Он и в бане парился, и сбитень пил, точно обряд совершал. В том, как прихлебывал и причмокивал, и закусывал хрустящим сдобным бубликом, была такая же благолепная чинность и важность, как и в церковнослужении. Виден был хранитель дедовских обычаев, слышен завет всей старины православной: «Буди неподвижен, яко мраморный столб, не склоняйся ни на шуе, ни на десно». Царевич слушал рассуждения о том, какими вениками мягче париться, от какой травы, мяты или калуфера бывает слаще в бане дух. И повествование, как матушка протопопится на Николу Зимнего едва до смерти, не запарилась. А также, к слову, по учении и назидании от святых отцов: «Червь смирен зело и худ, ты же славен и горд, но аще разумен еси, то сам уничи же гордость свою, помышляя, яко крепость и сила твоя снеть червям будет. Высокоумие хранися, гневодержание удаляйся». И опять о деле мужиков порецких, о неизбежном Петьке Анфимове. Царевичу хотелось спать, и порой казалось ему, что это не человек перед ним говорит, а вол жует и отрыгает, и снова жует бесконечную сонную жвачку. Надвигались унылые сумерки. На дворе была оттепель с желтым грязным туманом. На окнах бледные цветы мороза таяли, плакали. И в окна глядело небо, грязное, подслеповатое, слезящееся, как хитрые подлые глазки Петьки Подьячьего. Отец Яков сидел против царевича на том же месте, где 3 недели назад сидел архимандрит Федос. И Алексей невольно сравнивал обоих пастырей церкви, старой и новой. Не архиереи, а шушера. «Были мы орлы, а стали ночные. Не топыри», — говорил поп Федос. «Были мы орлы, а стали валы подъеремные», — мог бы сказать поп Яков. За Федоской был вечный политик, древний князь мира сего. И за отцом Яковом был тот же политик, новый князь мира сего, Петька Хам. Один стоил другого. Древнее стоило нового. И неужели за этими двумя лицами, прошлым и будущим, единое третье лицо всей церкви? Он смотрел то на грязное небо, то на красное лицо протопопа. И здесь и там было что-то плоское, плоское, пошлое, вечное в пошлости. То, что всегда есть, и что все-таки призрачнее самого дикого бреда. И пустота была в сердце его, и скука страшная, как смерть. И опять, как тогда, зазвенел колокольчик. Сперва глух, вдали, потом все громче, ближе. Царевич прислушался и вдруг весь насторожился. «Едет кто-то, — сказал отец Яков, — не сюда ли?» Послышалось шлепанье лошадиных копыт в лужах талого снега, виск полозьев по голым камням, голоса на крыльце, шаги в передней. Дверь открылась, и вошел великан с красивым глупым лицом, странную смесью римского легионера с русским Иванушкой-дурачком. То был денщик царя, Преображенской гвардии капитан Александр Иванович Румянцев. Он подал письмо царевичу, тот распечатал и прочел: «Сын, изволь быть к нам завтра на Зимний двор. Петр». Алексей не испугался, не удивился, как будто заранее знал об этом свидании, и ему было все равно. В ту ночь приснился царевичу сон, который часто снился ему, всегда одинаковый. Сон этот связан был с рассказом, который слышал он в детстве. Во время стрелецкого розыска царь Петр велел вырыть погребенное в трапезе церкви Николы на столпах и пролежавшее 17 лет в могиле тело врага своего, друга Софьи, главного мятежника, боярина Ивана Милославского. Открытый гроб везли на Свиньях, Преображенское, и там, за стенки, поставить под плахую, где рубили головы изменникам, так, чтобы кровь лилась в гроб на покойника. Потом разрубить труп на части и зарыть их тут же, в застенке, под дыбами и плахами, дабы, — гласил указ, — он и скаридные части вора Милославского, умножаемую воровскую кровью, обливались вечно. По слову Псаломскому. Мужа кровей и льсти гнушается Господь. В этом сне своем Алексей сначала как будто ничего не видел, только слышал тихую-тихую страшную песенку из сказки о сестрице Аленушке и братце Иванушке, которую часто в детстве ему сказывала бабушка, старая царица Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра. Братец Иванушка, превращенный в козлика, зовет сестрицу Аленушку. Но во сне вместо Аленушка звучало Алешенька. Грозным и вещим казалось это созвучие имен. Алешенька, Алешенька, огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят тебя зарезать. Потом видел он глухую пустынную улицу, рыхлый талый снег, ряд черных бревенчатых срубов, свинцовые маковки старенькой церкви Никола на столпах. Раннее, темное, как будто вечернее утро. На краю неба огромная звезда с хвостом, комета красная, как кровь. Чудские свиньи, жирные, голые, черные, с розовыми пятнами, тащат шутовские сани. На санях открытый гроб. В гробу что-то черное, склизкое, как прелые листья в гнилом дупле. В луче кометы бледные маковки отливают кровью. Под санями тонкий лед весенних луж хрустит, и черная грязь брызжет, как кровь. Такая тишина, как перед кончиной мира, перед трубой архангела, только свиньи хрюкают. И чей-то голос, похожий на голос седенького старичка в зеленой полинялой ряске, святого Дмитрия Ростовского, которого видел Алеша в детстве, шепчет ему на ухо: «Мужа кровей льсти гнушается Господь». И царевич знает, что муж кровей — сам Петр. Он проснулся, как всегда, от этого сна в ужасе. В окно глядело раннее, темное, словно вечернее утро. Была такая тишина, как перед кончиной мира. Вдруг послышался стук в дверь и заспанный, сердитый голос Апанасича: «Вставай, вставай, царевич, к отцу пора!» Алексей хотел крикнуть, вскочить, и не мог. Все члены точно отнялись. Он чувствовал тело свое на себе, как чужое, лежал как мертвый, и ему казалось, что сон продолжается, что он во сне проснулся. И в то же время слышал стук в двери голос Афанасьича: «Пора, пора, к отцу!» А голос бабушки, дряхлый, дребезжащий, как блеяние козлика, пел над ним тихую-тихую, страшную песенку. «Алешенька, Алешенька, огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят тебя зарезать». Глава 4. Петр говорил Алексею: «Когда война со шведом началась, о, коль великое гонение, ради нашего неискусства претерпели! С какой горестью и терпением сию школу прошли, доколе сподобились видеть, что он и неприятель, от коего трепетали, едва не вящий от нас ныне трепещет, что все моими бедными и прочих истинных сынов российских трудами достижено! И доселе вкушаем хлеб в поте лица своего, по приказу Божию, к прадеду нашему Адаму. Сколько могли, потрудились, яко Ной, над ковчегом России, имея всегда одно в помышлении, на весь свет славно бы Русь была. Когда же сию радость, Богом данную Отечеству нашему, рассмотрев, обозрюсь на линию наследства, едва неравная радость и горесть меня снедает. Видя тебя, весьма направление дел государственных не потребно». Поднимаясь по лестнице Зимнего дворца и проходя мимо гренадера, стоявшего на часах у двери в конторку, рабочую комнату царя, Алексей испытывал, как всегда, перед свиданием с отцом бессмысленный животный страх. В глазах темнело, зубы стучали, ноги подкашивались, он боялся, что упадет. Но по мере того, как отец говорил спокойным ровным голосом длинную, видимо, заранее обдуманную и как будто наизусть заученную речь, Алексей успокаивался. Все застывало, каменело в нем. И опять было ему все равно. Точно не о нем и не с ним говорил отец. Царевич стоял, как солдат на вытяжку, руки по швам. Слушал и не слышал, украдкой оглядывая комнату с рассеянным и равнодушным любопытством. Токарные станки, плотничьи инструменты, астролябии, ватерпасы, компасы, глобусы и другие математические, артиллерийские, фортификационные приборы загромождали тесную конторку, придавая ей сходство с каютой.